Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 15 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя точная дата пока не назначена. В Багдаде обнаружено тело еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Слободана Милошевича похоронят в Белграде, но точная дата церемонии пока не назначена. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде. Это подтвердил один из лидеров его социалистической партии Милорад Вучевич, который будет главным организатором траурной церемонии. Он сообщил, что самолет с телом Милошевича приземлится в белградском аэропорту в среду 15 часов 30 минут по местному времени. Ранее постоянно поступала противоречивая информация относительно места похорон Милошевича. Не было ясно, будет ли он погребен в Белграде или в Москве. Руководство соцпартии также не скрывало, что супруга покойного лидера недовольна тем, что место на кладбище, которое выделили Милошевичу городские власти, якобы не соответствует статусу покойного политика. Кроме того, вдова Милошевича протестует против того, что уже 23 марта она обязана явиться в суд, где против нее выдвинуты обвинения. Точная дата похорон экс-президента Югославии будет определена только по прибытии супруги Милошевича из Москвы в Белград. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Тем временем Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи со смертью Слободана Милошевича.
Главная цель этого заявления – это предложение о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии.
Сказал спикер Госдумы Борис Грызлов.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз осудил действия Израиля и палестинцев в связи со вчерашним конфликтом вокруг тюрьмы в городе Иерихон. Израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят Саадата и его подельников. В ответ на израильскую операцию палестинские экстремисты похитили нескольких иностранцев, большинство из которых были через несколько часов освобождены. Член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер предупредил, что финансовая помощь палестинцам может быть прекращена, если подобные инциденты не прекратятся. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичьего гриппа 3 человек, умерших в Азербайджане. С подробностями из Баку наш корреспондент Елчин Тайроглу.
Анализы крови 3 жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови 6 других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. По поступающим сообщениям, 3 постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. 2 других постоянных члена, Россия и Китай, выступают за продолжение переговоров с Ираном и против возможного введения санкций. На юго-востоке Багдада обнаружено тело еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многих из них перед смертью пытали. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции запланированы новые массовые выступления студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи, рассказывает Семен Мирский.
Эпицентром студенческих волнений сегодня, как и в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, Парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, произошли самые жесткие столкновения между демонстрирующими студентами и полицией. После того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения ущерба зданию, профсоюзы, студенческие организации и объединения учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения.
Из Парижа передавал наш корреспондент Семен Мирский. Европейский суд по правам человека отклонил иск бывшего иракского президента Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. По мнению свергнутого иракского лидера, тем самым государства коалиции нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, предусматривающую, в частности, право на жизнь и на справедливый суд. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Главный редактор Иосиф Середич доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска, передает наш корреспондент. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако точная дата церемонии пока неизвестна. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. На европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России и на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. В Москве сегодня днем плюс 2, плюс 4, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0, плюс 2.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Будет ли российское государство противостоять экономическому терроризму? Как проводятся налоговые амнистии? Документ о будущем компании BBC.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня отмечается Международный день защиты прав потребителей. Впервые этот день начали отмечать по инициативе ООН в 1983 году, в России с 1992 года. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете, как обстоят дела с защитой прав потребителей в различных регионах России, изменилось ли и в какую сторону ситуация в последние годы, в каких областях права потребителей нарушаются чаще всего. И в продолжении этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В камере Слободана Милошевича неоднократно находили посторонние медикаменты и алкоголь, говорит нидерландский аналитик со ссылкой на директора тюрьмы в Гааге. Российские врачи покинули Голландию без комментариев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Сын Слободана Милошевича Марка и прибывшая с ним группа российских врачей получили в Гаагском институте судебной медицины детальный отчет о проведенном голландской стороной вскрытии тела экс-президента, а также посмотрели видеозапись вскрытия. Во вторник вечером к их кортежу из нескольких автомобилей в сопровождении охраны и полиции присоединилась машина с гробом с телом Милошевича, и кортеж поспешно отбыл в амстердамский аэропорт Схипхол. Ни Марко Милошевич, ни российские врачи к прессе так и не вышли. Подробные комментарии журналистам дал только сопровождавший российскую делегацию советник Милошевича Бранко Ракич от Социалистической партии Сербии. По его словам, российские специалисты пока не готовы дать свою оценку экспертизы вскрытия. Однако никаких проб для проведения собственного анализа из Гаагского института они не взяли. Бранко Ракич. Не сегодня. Российские врачи не просили предоставить им пробы. Нет, но все будет зависеть от голландских властей. Российские врачи, которые приезжали сюда ранее, пришли к заключению по этой проблеме уже давно. Еще в ноябре они оценили состояние Милошевича как критическое. Еще в 2004 году, если вы помните, Милошевича уже обвиняли, что он не следует прописанному ему курсу лечения. Уже в то время судебная палата пыталась использовать это обстоятельства, чтобы лишить Милошевича права защищать себя самостоятельно. Обвинения в злоупотреблении медикаментами и даже алкоголем действительно выдвигались против Милошевича еще в 2004 году. И небезосновательно, говорит ведущий нидерландский обозреватель, юрист, специалист по делам Международного трибунала Хайкелен Верайн Стюарт. Два года назад сторона обвинения засвидетельствовала в трибунале, что Милошевич не следовал курсу лечения. Обвинитель заявил тогда, что у него есть информация, что Милошевич манипулирует медикаментами с целью саботировать процесс, однако нет прямых доказательств, и расследование не было проведено. Однако даже сам директор тюремного комплекса в Схейвенингене неоднократно заявлял, что в камере Милошевича несколько раз находили медикаменты, которые не были ему прописаны, и алкоголь, и предупреждал трибунал, что снимает с себя ответственность, раз трибунал не желает усилить над Милошевичем контроль. Советники, вообще посетители, приходили к Милошевичу практически без досмотра. Директор тюрьмы несколько раз выражал свою обеспокоенность в письменной форме, но так и не получил ответа. Расставить все точки над «и» помогут ожидаемые на днях результаты токсикологической экспертизы, а также расследование, начатое в Схевенингене и Гааге, которое призвано выяснить, кто и зачем поставлял Милошевичу посторонние медикаменты и алкоголь. Тем временем тело югославского экс-президента будет отправлено в среду днем в Белград. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В последние годы рейдерство или недружественное поглощение предприятий наносит все больший вред российской экономике. Наиболее активно этот процесс идет в последнее время в Москве и в Петербурге, где все чаще говорят об эпидемии незаконных захватов. В связи с чем возникает резонный вопрос: может ли и будет ли государство противостоять экономическому терроризму? Об этом в репортаже Татьяны Вольской.
Корпоративные захваты предприятий начались в середине 90-х годов. Сегодня из-за них многие отрасли экономики оказались практически закрытыми для инвестиций и российских, и иностранных. Рейдерство, враждебное поглощение, перехват оперативного управления или собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-конфликта стало самостоятельным бизнесом, в котором заняты целые группы высококлассных юристов под благозвучными названиями различных консалтинговых компаний и финансовых групп. Цель рейдерства, как правило, захват недвижимости той или иной фирмы, а потому оно приносит огромные прибыли, говорит заместитель начальника оперативно-розыскного бюро по налоговым и экономическим преступлениям Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу Александр Юдин.
Уровень рентабельности составляет от 500 до 1000-2000%. Сам процесс рейдерства как таковой, он делится в первую очередь на этап финансовой разведки, аналитической разведки, когда изучается объект, выбирается наиболее слабый, то есть наиболее жирный кусок, на который можно потратить минимальное количество денег. То есть высокая рентабельность. Бюджет у различных рейдерских компаний по захвату достигает нескольких миллионов долларов. Но при этом при реализации этих имущественных комплексов, а в первую очередь все-таки нацел на землеотводы и здания сооружений, имущественный комплекс, выручка может составлять до 30-40 миллионов долларов. Вот и представьте, миллион-два тратится, 30-40 зарабатывается.
С каждым захватом профессионализм рейдеров растет, бороться с ним все сложнее, тем более, что оперативных и следственных сотрудников не всегда хватает квалификации. А в корпоративном законодательстве есть множество лазеек, позволивших эпидемии незаконных захватов предприятий вслед за Москвой распространиться на Петербург и Ленинградскую область. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. В преддверии саммита Большой Восьмерки. Энергетическая безопасность, как она принимается петербургскими журналистами, пишущими на экологические темы. В гостях журналист, основатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Татьяна Артемова и руководитель общественной экологической и благотворительной организации «Зеленый мир», главный редактор интернет-газеты «Балтийский вестник Зеленого мира» Олег Бодров. Ведет программу Виктор Зизунков. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с новостей зимних Паралимпийских игр.
Вчера в Турине были разыграны 10 комплектов наград, 6 в биатлоне у мужчин и женщин на дистанции 7,5 километров и 4 в горнолыжном спорте. Российские биатлонисты выиграли 4 золотые медали. В разных классах победили Владимир Киселев, Ирек Мананов, Алена Горбунова и Рустам Гарифуллин. Кроме того, Анна Бурмистрова завоевала серебряную медаль, а Эльвира Ибрагимова – бронзовую. Также золотые медали выиграли украинка Алена Юрковская и немка Верена Бентели. Победителями соревнований в слаломе «Супергиганте» стали немец Мартин Браксенхалер и итальянец Джан-Марио Даль Майстро, а у женщин – американка Лаури Стефенс и австрийка Сабина Гастегер. Первое место в медальном зачете занимает сборная России – 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды. У немецких спортсменов 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, у атлетов Украины 4 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Последним четвертьфиналистом футбольной Лиги чемпионов стал Интер. В ответ на матч 1/8 финала итальянский клуб обыграл на своем поле голландский Аякс 1-0. Напомню, что в первой встрече в Амстердаме была ничья 2-2. В четвертьфинале Интер встретится с испанским Вильяреалом. А в ответ на матч 1/8 финала Кубка России по футболу московский Спартак вчера обыграл Лучэнергию из Владивостока 1-0. Такой же результат был и в первом матче, и даже гол забил один и тот же игрок Фернандо Ковинаги. В четвертьфинале «Спартак» встретится с московским «Локомотивом». Во вторник прошли вторые матчи 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги. Лишь две команды смогли, проиграв первую встречу, выиграть вторую. «Химик» взял верх над «Нефтехимиком» 4-1 в первом матче 0-3, а «ЦСКА» над «Северсталью» 6-1 в первой игре 0-5. Шесть команд повторили успех первых матчей. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 5-1, «Салават Юлаев» «Спартак» 2-1, «Магнитогорский металлург» одноклубников из Новокузнецка 3-2, «Авангард» СКА 5-1, «Акбарс» хоккейный клуб МВД 4-3 и «Лада» «Динамо» также 4-3. Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Индиан Уэллс. Динара Сафина обыграла свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-1, 6-3, а Елена Дементьева китаянку Нави 6-3, 6-2. Еще одна россиянка Анна Чеквитадзе проиграла Ане Иванович из Сербии и Черногории 3-6, 3-6. Также в следующий круг вышла швейцарка Мартина Хингис, одолевшая американку Линдси Дэвенпорт 6-3, 1-6, 6-2. И в эти минуты проходит встреча Марии Шараповой с Шахир Пейер из Израиля. Россиянка выиграла первый сет на тайбрейке со счетом 7-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Проект закона о налоговой амнистии в России, который только что был представлен в правительстве Министерством финансов, предполагает одну из самых простых схем ее проведения по сравнению с налоговыми амнистиями в других странах, как по срокам, так и по самой процедуре. Но окажется ли она при этом более успешной? Тему продолжит Сергей Сининский.
Итоги абсолютного большинства налоговых амнистий, проведенных последние 30-40 лет в самых разных странах мира, от Соединенных Штатов, Ирландии и Италии до Аргентины, Индии и Колумбии, сегодня мало кто помнит, кроме специалистов, хотя были и запомнившиеся. В Испании, например, налоговая амнистия была проведена в начале 80-х годов прошлого века.
В Испании всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. В это время вашими деньгами распоряжалось государство, но по прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад с процентами и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия. Но такая акция может быть только разовой, ведь если проводить такие амнистии каждые 10 лет, мы вообще перестанем платить налоги.
Тем не менее, в мире немало стран, где налоговые амнистии проводились и проводятся гораздо чаще, чем даже один раз в 10 лет. Это не только Индия и Аргентина, но и Соединенные Штаты. Правда, в США они организуются на уровне отдельных штатов. Не всех, но большинства. С 1982 года в 44 штатах США было проведено в общей сложности более 80 налоговых амнистий. Каждая из них продолжалась от месяца полутора до полугода. Там никаких льгот налоговой власти не предлагали. Нет, они просто заявляли, если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, в 9 случаях из 10 речь идет о подоходном, то штрафные санкции могут быть минимальными или вообще отменены. Но сами налоги, будьте добры, заплатите. А вот если неуплата выяснится позже, то не говорите потом, что мы вас не предупреждали. В Германии налоговая амнистия впервые была проведена совсем недавно. Она началась 1 января 2004 и завершилась 1 апреля 2005. Причем она была всеобщей, то есть распространялась, в отличие от российских планов, не только на частных лиц, но и компании.
На специальном бланке заявитель должен был показать свои ранее не представленные налоговому ведомству доходы, после чего определялся процент налогообложения, в зависимости от вида неуплаченного налога. Но в целом всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. Государство планировало получить 5 миллиардов евро в виде дополнительных налогов, но в итоге их было собрано лишь примерно 1,5 миллиарда.
В России, напомню, законопроект о налоговой амнистии, только что представленный в правительство Министерством финансов, предусматривает уплату с ранее скрытых доходов стандартного подоходного налога 13%, а срок проведения акции не менее полугода.
Рассказывал Сергей Сининский.
Руководители крупных нефтяных компаний Соединенных Штатов были вызваны в Сенат, чтобы отстоять целесообразность произошедших в отрасли слияний и в очередной раз отвести упреки законодателей в высоких прибылях, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Во вторник Комитет по юридическим вопросам Сената США провел слушание с участием президентов и генеральных директоров 5 крупнейших энергетических компаний. Законодатели пытались разобраться, в какой степени частые слияния и рекордные прибыли в этой отрасли повлияли на рост цен на энергоносители. По сведениям члена Сенатского комитета Дианы Файнстайн, с 1999 года в американской нефтегазовой индустрии произошло 2600 слияний. Сейчас 5 компаний контролируют 65% отрасли. Руководители энергетических компаний едва успевали отвечать на вопросы законодателей, которые не скрывали своего мнения о том, что в высоких ценах на бензин во многом виноваты их визави и возглавляемые ими нефтяные компании. Сенатор-демократ Чарльз Шумер. В своем недавнем обращении к нации наш президент во всеуслышание признал, что Америка, как наркоман, подсела на нефтяную иглу. Если это так, то тогда крупнейшими наркодилерами являются нефтяные компании-монстры. Сенатор априори утверждал, что маниакальная, как он выразился, страсть к слияниям в нефтегазовой отрасли последние 10-15 лет сыграла самую непосредственную роль в формировании рекордно высоких цен на автозаправках. Другие законодатели приглашали бизнесменов вместе поразмышлять над тем, почему только за последние 2 недели цены на бензин США подскочили на 11 центов за галлон, в то время как цены на сырую нефть упали на 7 центов за галлон. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли. Не является ли то, что вы нам здесь говорите, лишь некой формой рыночной манипуляции, приводящей к обману людей у бензоколонок? Имея возможность увеличить поставки, вы предпочли этого не делать, стремясь еще более ухудшить ситуацию на бензиновом рынке в целях, как мне представляется, получения сверхприбыли. Рекс Тиллерсон, председатель и генеральный директор компании компании ExxonMobil парировал тем, что корпоративные решения основываются не на мнении узкого круга руководителей, а на интересах многих тысяч держателей акций. Сенатор, у наших акционеров существует определенное ожидание успеха нашей компании, как на текущий, так и на предстоящий период. Президент компании Shell Oil Джон Хоффмайстер связал рост цен на бензин с последствиями урагана Катрина. Недостаточный доступ к энергоресурсам и ураганы – вот в чем корни беспокойства, которые сейчас испытывают американские потребители. Цены повышаются в ситуации, когда предложение ограничено, а спрос – нет. Таков закон свободного рынка. Глава американского филиала British Petroleum Росс Пилари фактически дал понять, что проведенное в последние годы слияние крупных компаний даже помогло нефтеиндустрии быстрее восстановить равновесие после урагана. Вполне вероятно, что рост производственных возможностей и размеры сегодняшних компаний способствовали более эффективному восстановлению поставок продукции, когда это оказалось необходимо. В тот же день председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор подготовил законопроект, усиливающий ограничения корпоративных слияний в этой отрасли и даже блокирующий слияния, которые могут вызвать значительное снижение конкуренции. Кстати, это уже второй случай за последние 4 месяца, когда руководители нефтегазовых компаний вызываются на слушание в Сенате. Тогда, в ноябре, юридический комитет одобрил аналогичный законопроект, который, впрочем, застрял, так и не став законом. Некоторые наблюдатели склонны видеть в стремлении законодателей призвать к ответу энергокомпании скорее церемониальную процедуру, идущую вразрез с объективными экономическими законами, говорит экономический аналитик Стивен Мур. Большие нефтяные компании и их руководители нередко преподносятся в виде главного виновника высоких цен на нефтепродукты. Конечно, после урагана Катрина скачок цен произошел, но правда и то, что даже в тот критический период не было серьезных нарушений в поставках нефтепродуктов. А затем мы увидели падение цен. В конце концов, не надо забывать, цены на бензин в США и сейчас остаются практически ниже, чем где-либо еще в мире. И я не вижу оснований представлять энергетические компании этакими монополистическими чудовищами, как это делает сенатор Арлен Спектор. Однако критики говорят, что на рынке энергоносителей мало игроков. Все в основном принадлежит 5 крупным компаниям. Да, мы имеем 5 крупнейших конкурентов, но безжалостная конкуренция вообще характерна для данной отрасли. К тому же не надо забывать о существовании многих сотен компаний размером поменьше, которые конкурируют в разведке нефти. И большинство аналитиков считают, что идущая сейчас массовая разведка новых месторождений в конечном счете приведет к снижению цен на нефть. Именно так работает рынок, сказал экономический аналитик Стивен Мур. Между тем, в прошлом году прибыль одной только нефтяной компании ExxonMobil достигла рекордной цифры в 36 миллиардов долларов.
Об очередном разбирательстве вокруг крупных нефтяных компаний Соединенных Штатов рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Документ о будущем компании BBC. Международный день защиты прав потребителя.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Впервые этот день начали отмечать по инициативе ООН в 1983 году. В России с 1992 года, после принятия закона о защите прав потребителей. 15 марта 1962 года в своем выступлении перед Конгрессом США президент Джон Кеннеди сформулировал основные права потребителя. Право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще 4. Право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. В репортажах корреспондентов Радио Свобода вы узнаете, как обстоят дела с защитой прав потребителей в различных регионах России. Изменилась ли и в какую сторону ситуация в последние годы, в каких областях права потребителей нарушаются чаще всего. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Довольны ли вы качеством потребительских товаров, которую вы можете себе позволить?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
И у нас есть одно сообщение. Выступая в роли потребителя товаров и услуг, стараюсь не поддаваться спешке и эмоциям. Разочарование испытываю редко, пишет наша слушательница Наталья. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Во вторник в Гаге тело Милошевича передано его сыну Марку. Сегодня экс-президента Югославии доставят из Нидерландов в Белград. Власти Сербии отказали в организации государственных похорон, однако Белградский суд разрешил вдове Милошевича Мире Маркович, обвиняемой на родине в ряде преступлений, присутствовать на похоронах. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят Саадата и его подельников. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Тегеран отказаться от ядерных разработок и сотрудничать с МАГАТЭ. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России экземпляры газеты, был задержан. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Бельгийский прокурор Серж Брамерц, сменивший в этой должности представителя Германии Детлева Мехлиса, отмечает, что власти Сирии начали активнее сотрудничать со следствием. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичьей гриппа 3 человек, умерших в Азербайджане. У других 6 госпитализированных в Сальянском районе заболевание не подтверждено.
И о погоде. На европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России и на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. В Москве сегодня днем +2, +4, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
6:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Более полугода назад в Министерстве торговли Татарстана была ликвидирована служба, отвечающая за защиту прав потребителей. Теперь она существует под крышей совершенно иного государственного ведомства – Госалкогольинспекции. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов.
Отдел по предупреждению нарушений на потребительском рынке в новом своем обличии в Татарстане существует всего полгода. А принятых жалоб уже почти 3000. Недовольным потребителям товаров и услуг вернули денежных средств на сумму 3 600 000 рублей.
Естественно, самое большое количество нареканий приходится на сферу торговли.
Диляра Мухачева, начальник отдела Госалкогольинспекции Татарстана, а именно эта организация теперь занимается защитой прав потребителей в республике, говорит, что чаще всего это покупка дешевых товаров на рынке, одежды и обуви.
И вообще лидерами по количеству нареканий в торговле являются сотовые телефоны. Естественно, главная общая боль, потому что люди стали массово покупать эти телефоны и... очень много нареканий на их качество. В общем-то, основное количество решается в пользу потребителей. Естественно, трудно доказывать, иногда приходится подключать какие-то экспертные организации, лаборатории, но мы стараемся решать в пользу потребителей.
Жалуются не только на магазины. В селе Высокая гора две жительницы обратились в госалкогольинспекцию по вопросу отсутствия холодной воды. В результате теперь в доме идет капитальный ремонт, меняют трубы, а жителям сделали перерасчет. Попадаются не очень грамотные потребители.
Вот, например, такая ситуация была. Одна женщина купила достаточно дорогой телевизор, привезла к себе домой, и тут же полетела жалоба в нашу госалкогольинспекцию. Женщина говорила, что телевизор очень дорогой, но очень плохо показывает. Я считаю, что некачественный. Заберите его, пусть мне вернут деньги, помогите мне решить вот этот вопрос. И выяснилась такая ситуация. У женщины просто отсутствовал дома телевизионный кабель.
В отличие от юридических консультаций, в отделе по предупреждению нарушений на потребительском рынке все услуги оказывают бесплатно. Поэтому жители все чаще туда обращаются.
Где будет оказана помощь в составлении искового заявления? Тоже совершенно бесплатно. Хотя я знаю, что вот берут юридические консультации и 500, и 600, и 700 рублей за вот такое вот исковое заявление.
Потребитель, знай свои права. Под таким лозунгом 15 марта в России пройдет Международный день защиты прав потребителей. А в Татарстане решили организовать целую декаду.
Вот, например, организация дежурств на рынках. Например, в городе Казани будут на всех рынках организованы дежурства, где наши специалисты будут давать консультации по вопросам защиты прав потребителей.
Диляра Мухачева полагает, что у большинства казанцев появилось сознание, что у них, как потребителей, есть свои права. И они все чаще и настойчивее их заявляют. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Качеством тех товаров, которые я могу себе позволить, я, естественно, недовольна. Хочется большего, на больше средств нет. Зарплаты не хватает даже на двух работах. В основном, конечно, из-за низкой зарплаты, естественно, качество у нас не всех товаров хорошее. А те, которые настоящего, нормального качества, уже такого цивильного, они, конечно, дорогие.
Доволен. Но не всеми. Некоторые за небольшую цену нормальный товар попадается. Только бытовая техника. А продовольствие? Продовольствие нормально попадает. Ну, все нормально. Жизнь прекрасна.
Я покупаю на рынке не очень довольна. Но из того, что есть, выбираю лучше. Хотелось бы, чтобы качество было получше. Пусть даже та же будет цена. Какой-то совершенно другой вкус стал. Вот я колбасные изделия покупаю, но прямо ухудшается и все с каждым годом, только отечественным. Но надо же отечественное производство поддержать, я все-таки такой человек.
Думаю, что да. Дело в том, что, в принципе, на рынке есть ниша для каждого покупателя. Сейчас положение меняется.
О каком качестве можно говорить? А то, что если и качественно, настолько недоступно, что мы об этом и не говорим. Раньше был качественный товар, а сейчас нет. То, что было раньше качественно, а сейчас просто недоступные цены, просто недоступные. Вот. И не пускают, кстати, на рынке хорошие вещи.
Далеко не всегда. Много мелочей таких, которые весьма некачественные, если говорить о соотношении цена-качество. Продовольствие тоже, и бытовая техника, в общем-то, все. Дело в том, что кто что может себе позволить.
Да, никаких особых претензий нет. Да.
Дорого вот только, может быть, цифра, а качества нет-нет. Вполне, не знаю. Может быть, не так часто и много покупаю, поэтому... По старой привычке сначала смотришь импортное, а потом, к удивлению, находишь, что и отечественное может быть совсем неплохо.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Экранизация книги Ричарда Кларка «Против всех врагов. Французский орден искусств и словесности за вклад в развитие виртуального мира». Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Режиссер Пол Хеггис, чья картина «Столкновение» была недавно отмечена Оскаром в категории «Лучший фильм», собирается экранизировать книгу воспоминаний Ричарда Кларка «Против всех врагов». В недавнем прошлом Ричард Кларк работал в Белом доме советником президента по борьбе с терроризмом. В своей книге, ставшей бестселлером, Кларк описывает, как нынешний президент и другие ответственные чиновники пренебрегли предупреждениями об угрозе со стороны Аль-Каиды, так как были поглощены подготовкой войны с Саддамом Хусейном. Пол Хеггис недавно завершил работу над сценарием фильма о Джеймсе Бонде «Казино Ройал». Это ремейк одноименной картины, снятой в 1967 году. Легендарный японский дизайнер видеоигр Сигеру Миямото стал кавалером французского ордена искусств и словесности за вклад в развитие виртуального мира. Орден вручил дизайнеру министр культуры Франции Рено Донидье де Вабр. Более 20 лет назад Сигеру Миямото создал образ Марио, усатого водопроводчика, которого знают и любят в разных странах. Вместе с Миямото кавалерами ордена стали дизайнеры видеоигр Мишель Ансель и Фредерик Райнал. Правительство Великобритании намерено огласить документ, посвященный будущей деятельности BBC. Это связано с продлением хартии корпорации еще на 10 лет, начиная с 2007 года. Новая хартия призывает BBC к большей ответственности перед теле- и радиоаудиторией и предлагает реформировать совет попечителей. Год назад в Великобритании был опубликован доклад лорда Хаттона, который расследовал ситуацию вокруг смерти эксперта по вооружениям Дэвида Келли. Доклад подверг BBC острой критике. Нынешнее продление хартии означает, что в ближайшие 10 лет BBC будет финансироваться за счет специального налога, который платят все обладатели телевизоров в Соединенном Королевстве. В Париже открылась выставка художника-примитивиста Анри Руссо «Джунгли в Париже». Это первая выставка художника за последние 20 лет. На ней представлены около 50 картин, включая два полотна из России. В штате Массачусетс умерла актриса, обладатель премии «Оскара» Морин Стейплтон. Ей было 80 лет. Она прославилась исполнением драматических и комедийных ролей на сцене и экране. Дважды получала высшую театральную премию «Тони». «Оскаром» Стейплтон была удостоена за роль анархистки в голливудском фильме «Красные» по мотивам книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Морин Стейплтон была заядлой курильщицей и умерла от хронической болезни легких.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
Московское время 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями подмосковных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Город Надежды» пишет о сложном положении негосударственных образовательных учреждений в Подмосковье. В 80 таких школах учатся около 70 тысяч школьников. С 1 января 2005 года по новому закону об образовании частные школы оказались без бюджетного финансирования, за счет которого прежде вносилась арендная плата и деньги на летние отпуска учителям. Областная прокуратура разъяснила, что по закону Московская область теперь не имеет права финансировать негосударственные школы. Но сторонники развития таких школ считают, что Конституция дает каждому человеку право на образование и не следует частные школы приравнивать к коммерческим организациям. В пример ставят Москву и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Липецкую область. Газета «Город Надежды» сообщила, что Московская областная дума вскоре рассмотрит проект поддержки негосударственных образовательных учреждений. «Мы идем к фашизму?» Ставит знак вопроса. Одинцовская газета «Неделя», сообщая о результатах расследования жестокого преступления, 7 местных жителей в возрасте от 17 до 26 лет в августе прошлого года в электричке зверски убили гражданина Армении, снимая убийство на видео. К этому уголовному делу приобщены и найденные в домах обвиняемых специфические материалы с националистическими лозунгами к насилию, убийствам и призывами «Спаси Россию». Газета рассказывает, что у погибшего от рук одинцовских фашистов Самвела Тадивасяна был прекрасный голос. В кругу друзей и родственников он так пел песни, что окружающие плакали, но то были слезы радости. После гибели Самвела оплакивали и в России, и в Армении, где у него осталось 6 детей и внуки. Скоро будет суд. Газета предполагает, что родственники обвиняемых потребуют закрытых заседаний. Это значит, преступление, которое является сегодня знаком для будущей России, судить попытаются кулуарно, в интересах обвиняемых, каждый из которых по своей сути фашист, потому что бил беззащитного человека без повода, только потому, что тот гражданин другой страны. И если так дело пойдет дальше, пишет Одинцовская неделя, мы с вами тоже будем жить в другой стране, в стране фашистов, в которой будут убивать не только, к примеру, армян, а всех, кто успешнее, образованнее или просто что-то не так сказал. Газета «Вперед» Сергиева Посада реагирует на недавнюю публикацию в газете «Московский комсомолец», называя ее заказной. Речь о районном главе Анатолии Упыреве, которого местные жители, вопреки явному давлению областных властей, выбирали трижды. Эта история уже 2 года. И свежее событие, о котором, собственно, и сообщила МК, заключается в том, что прокуратура Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Упырева и прежнего главы района Василия Гончарова, обвиняя обоих в незаконной приватизации Сергиево-Посадского мясокомбината. Газета сообщает, что Анатолий Упырев стал директором этого мясокомбината в 1997 году, ко времени, когда целых 8 лет строилось новое производство на бюджетные деньги. Вот и пришлось вкладывать в долгострой прибыль самого акционерного общества, без чего комбината просто не было бы. Максимум, что допускает для себя Анатолий Упырев, это обвинение в халатности, если окажется, что в ходе регистрации акционерного общества были допущены ошибки. Анатолий Упырев, бывший директор мясокомбината, ныне глава Сергиево-Посадского района, считает, что для этого достаточно решения арбитражного суда, пишет газета «Вперед».
С главными темами подмосковных газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
А я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. А сейчас в Москве без 15.07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах. Подробнее об этом и не только в экономическом обзоре.
Часть акций государственной нефтяной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Их продажа, по оценкам руководства компании, может принести до 20 миллиардов долларов. Если так, она станет крупнейшим в мировой истории первичным размещением акций. Самыми крупными на сегодня являются размещения акций японской телекоммуникационной компании NTT Docomo в 1998 году 18,5 миллиарда долларов и итальянской энергокомпании Enel год спустя 17 миллиардов долларов. В начале прошлого года Роснефть стала владельцем главного добывающего подразделения нефтяной компании ЮКОС, после чего объемы добычи Роснефти утроились. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Арестов. Документ, в частности, предусматривает, что такие автомагистрали могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных дорог. Плотность автомобильных дорог в России в расчете на 1000 жителей в несколько раз меньше, чем в таких странах, как Франция, США или Германия. Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Таковы данные правительственного прогноза демографической ситуации в стране. По средней продолжительности жизни мужчин 59 страна занимает 136 место в мире среди примерно 200 государств, а по продолжительности жизни женщин 72 года 91 место. Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй Equifax, Experian и TransUnion объявили вчера о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков. Она имеет 489 уровней от 501 до 990. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро.
И Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 99 копеек за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
О художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане «Варе» на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у нее был тихий, медлительный. Но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионова и Гончаровой. И окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Правительство Украины приняло решение об обязательном дубляже на украинском языке 2/3 зарубежных фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах. Это касается не только голливудской продукции, но и российских кинолент. Большинство украинских прокатчиков, признавая необходимость развития государственного языка, предупреждают об угрозе краха кинорынка. Их оппоненты отмечают, что в кинотеатрах практически невозможно посмотреть фильм на украинском языке, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Украине Александр Сергун.
Переход на украинское озвучение зарубежных кинофильмов будет постепенным и должен завершиться к середине следующего года. По плану правительства, с сентября доля дублированных фильмов составит 20%. С начала следующего года – половину, а с июля 2007-го – 70%. Остальные 30%, в частности, российские фильмы, можно будет видеть без дубляжа. Сейчас всю зарубежную продукцию украинского кинопроката дублируют на русском, а российские ленты показывают в оригинале и без субтитров. Ситуация усугубляется тем, что национальный кинематограф находится в кризисе, потому в кинотеатрах на видеокассетах либо DVD, трудно найти фильмы на украинском. Качественных студий для озвучения на Украине нет, государство деньги на них не выделяет. Речь же идет о миллионах долларов. Профессиональный дубляж одного фильма стоит более 100 тысяч. Потому подавляющее большинство иностранных фильмов, которые видят украинские зрители, приходят из России. В целом цепочка выглядит таким образом. В Голливуде, например, снимают картину, копию которой приобретает Россия. Потом российские актеры озвучивают ее, а дублированный вариант тиражируется миллионами экземпляров, в том числе для Украины. В итоге Россия перепродает блокбастеры, где голливудские звезды говорят русскими голосами. Против этого выступали многие украинские политики и кинематографисты. Один из них — режиссер Лесь Танюк, много лет проработавший в России. Возглавляя Верховной Раде комитет по вопросам культуры, он ратовал за обязательное дублирование зарубежных фильмов. И лишь только с приходом новой власти эти планы удается осуществить.
Уряд был антиукраинский, спрямованный. Уряд сказал: потерпите еще, дайте им еще.
Тогдашнее правительство было антиукраинской направленности. Оно говорило: потерпите еще, дайте им еще. Кучма наложил вето на концепцию развития украинской культуры, в которой было указано, что культура должна дооформить становление украинской нации. И президент Ющенко первым своим указом одобрил именно эту концепцию развития украинской культуры.
И президент Ющенко первым своим указом подписал саме цю концепцию розвитку української культури.
Директор одного из самых популярных киевских кинотеатров «Кінопанорама» Наталья Соболева категорически против предложенного варианта перевода дубляжа фильмов на украинский язык. По ее мнению, сейчас в Украине нет достаточного количества актеров. Такой школы озвучения фильмов, которая многие годы существует в России, на Украине тоже нет. Если это решение правительства все же начнут реализовывать, больше всех пострадает зритель, прогнозирует Наталья Соболева. Не всем понравится смотреть, например, «Девятую роту» в переводе на украинский. К тому же могут подорожать билеты, потому что для дубляжа требуется соответствующая аппаратура, а чтобы ее приобрести, нужны большие деньги.
В городе Киеве зритель на 70% русскоязычный, а нам нужны деньги. И, в общем-то, говорить о том, что мы кормим сейчас Путина этими кинокопиями, которые идут из России, это глупо. Ничего мы его не кормим. А вот то, что мы угробим свой бизнес кинопрокатный, это однозначно.
Лесь Танюк называет такие опасения преувеличенными. По его словам, когда зависящие от России кинопрокатчики думают только о прибыли, то национальные интересы украинский язык игнорируется.
Эти ребята хотели бы просто сейчас поднять такой шум, надеясь сэкономить на этом какие-то небольшие деньги. Но они подрезают сук, на котором потом должны будут сами сидеть. А они должны сидеть на дереве украинского национального кино. Если проблема украинского языка не важна для продюсера, работающего в пределах Украины, то такой продюсер таки должен осознавать, что рано или поздно его публика отвергнет. И тогда родятся другие продюсеры, которые все-таки будут борцами за украинский язык.
По словам Натальи Соболевой, решение правительства она критикует не только как директор кинотеатра, но и как гражданин Украины, выступающий за развитие украинского языка. Языка грамотного, а не присутствующего в субтитрах, которые теперь обязательно используют в зарубежных и российских фильмах на украинском телевидении.
Я свободно говорю на нескольких языках. Я очень люблю украинскую литературу, язык, образность это. Поэтому всеми ногами, руками за. Вот. Но мы закупали фильмы и переводили их на украинский, продавали на телевидении. И на телевидении оно тоже туго очень тогда давалось, но в телевидении уже как-то притерлись, хотя все равно это немножко по ушам драет, конечно.
Разделяется мнение Натальи Соболевой и молодая украинская актриса Ольга Макеева. Она снялась вместе с Алексеем Чадовым, звездой «Дневного дозора», в украинско-американской мелодраме «Orange Love», которую представят на Каннском фестивале. Если речь идет о популярном фильме, снятом в России, например, о той же «Девятой роте» или «Сибирском цирюльнике», дублировать его для украинского зрителя нет никакого смысла. Хотя Ольга Макеева признает, что государственный язык нужно развивать, и считает ненормальным, что в украинских кинотеатрах практически невозможно услышать родную речь. Решением проблемы было бы использование субтитров на украинском.
Я считаю, что все должно быть в оригинале. То есть как есть, так и должно быть. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы украинский язык пошел больше. Мне кажется, титры — это самый подходящий вариант.
Споры вокруг решения о переходе на украинское озвучение зарубежных фильмов на Украине не стихают. Некоторые дистрибьюторы готовы обратиться в суд, если правительство не отступит. При этом они обосновывают свою позицию Конституцией, которая гарантирует свободное использование на Украине языков национальных меньшинств. А у правительства предупреждают: с начала осени не озвученные на украинском фильме могут быть лишены разрешения на кинопрокат. Александр Сергун, Радио Свобода, Киев.
Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Где будет похоронен Слободан Милошевич? Лекарство от наркозависимости. Международный день защиты прав потребителей.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. У нас есть несколько сообщений. Качество товаров ужасное, подделок много, бензин разбавлен, одежда китайская, отсюда рублевки воруют, вот так пишет наш слушатель по имени Сергей. Как можно быть довольным качеством, если нам скармливают продукты без ГОСТов? Купить натуральную еду можно только за баснословные деньги. Возмущается наш слушатель из Москвы по фамилии Рындин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».